эфире «Радио Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Грузия празднует получение статуса кандидата в ЕС.
Мы вместе, мои друзья, победили внутренних и внешних врагов. Те силы, которые противились предоставлению статуса кандидата нашей стране.
Поздравляю всю Грузию, стоящих здесь людей, кем бы они ни были, на какой политической стороне они бы ни стояли. Поздравляю людей в регионах, поздравляю наших граждан в Абхазии и Южной Осетии.
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский обратился к собравшимся на площади Свободы на грузинском языке.
Кидев эртхел гилоцав сакартвело. Ламазо схва сакартвело сад ари.
Что думают в Сухуми и Цхинвали о европейском празднике на грузинской улице?
Мы медленно, но верно расходимся. Грузия уходит в Европу, а мы остаемся с Россией. Пожелаем друг другу счастливого.
Для Абхазии это хорошо. Граничить с двумя такими объединениями, как таможенный союз, Европейский союз.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Венгрия снова заблокировала на саммите Евросоюза выделение экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Итоги ночной смены – вето на дополнительные деньги Украины, написал в сети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Мы вернемся к этому вопросу на Европейском совете в следующем году, когда как следует подготовимся, добавил венгерский премьер. Орбан, как пишет Рейтер, заявил, что Украина не должна получать такие большие суммы из бюджета ЕС, поскольку она не является частью блока. Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры стран ЕС не смогли договориться о включении помощи Украине в бюджетный план Евросоюза. Однако, какая страна выступила против, он не уточнил. Некоторые лидеры стран ЕС выразили оптимизм по поводу того, что помощь Украине может быть одобрена в январе, когда страны ЕС вернутся к рассмотрению этого вопроса. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что время еще есть, и Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель. Financial Times написала, что для финансирования Киева могут также привлечь внебюджетные источники. Венгрия заблокировала выделение помощи Украине через несколько часов после того, как саммит ЕС принял решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в организацию. В начале заседания, по данным New York Times, Орбан заявил о намерении наложить вето на решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, утверждая, что страна еще не готова к этому. Сообщил, что премьер-министр Венгрии воздержался от голосования и покинул зал заседаний, так как, по его словам, не хотел принимать участие в плохом решении. Позже стало известно, что покинуть зал ему предложил канцлер Германии Олаф Шольц. В результате было принято единогласное решение просто без присутствия Венгрии. Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Также санкции уже ввели Великобритания и Япония. По сведениям Рейтер, последний пакет одобрила Австрия, которая пыталась добиться исключения Raiffeisenbank International из украинского черного списка. Банк включен в реестр из-за работы в России после ее нападения на Украину. И он по-прежнему там. Среди прочего, новый пакет санкций ужесточает требования к документам по соблюдению ограничений на российскую нефть. Также от европейских компаний будут требовать включать в контракты пункт, запрещающий реэкспорт товаров двойного назначения в Россию. Кроме того, пакет включает запрет на импорт российских непромышленных алмазов с января 2024 года и поэтапный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах с марта 2024 года. Израильские военные в ходе операции в секторе Газа против радикальной группировки «Хамас» признана террористической в США и ЕС, обнаружили тело одного из заложников, захваченных Хамас во время нападения на Израиль 7 октября. Об этом сообщили в армии обороны Израиля. 28-летний Элия Толедано был захвачен на музыкальном фестивале «Нова», который проходил в Израиле недалеко от границы с Газой. В результате нападения Хамас более 100 его участников, граждане разных стран, были убиты, десятки захвачены. Также, по сообщению Цахал, в Газе были обнаружены тела двух 19-летних израильских военных, также захваченных Хамас 7 октября. Это Рон Шерман и Ник Бейзер. И в этом случае не сообщаются подробности. Тела погибших солдат перевезены в Израиль.
Эхо Кавказа. Новости.
Российского оппозиционера Алексея Навального везут в колонию особого режима. Это следует из сообщения суда во Владимире, пишет Сота Вижн. Судья зачитал справку регионального отделения ФСИН от 12 декабря, согласно которой Навальный убыл из колонии номер 6, где он находился до последнего времени, в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области, в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 23 года. Тогда суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по обвинению в создании и финансировании экстремистского сообщества. Заседание перенесли на 18 декабря. До выяснения местонахождения Навального уточнили в суде. В какую колонию этапировали политика, станет известно, когда он туда прибудет. Британский принц Гарри выиграл в высоком суде Лондона процесс против нескольких британских изданий. Он обвинил журналистов холдинга Mirror Group, издающего газеты Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People, в прослушивании его телефонов и использовании других незаконных средств сбора информации. Суд удовлетворил 15 из 33 исковых требований. Ему должны выплатить компенсацию в размере 140 тысяч 600 фунтов стерлингов.
С международными новостями была Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Украина получила приглашение, но не деньги. Решение ЕС начать переговоры с Киевом о вступлении страны в Содружество было несколько омрачено венгерским вето на предоставление финансовой помощи Киеву. Но сам факт того, что Брюсселю удалось провести политическую составляющую проекта, несмотря на сопротивление Будапешта, дает надежду, что и многомиллиардный пакет также будет утвержден. Сам венгерский премьер Виктор Орбан уже дал понять, на каких условиях он закроет глаза на плохое с его точки зрения решение. В Москве же усмотрели в этом решении попытку в очередной раз досадить России. Владимир Унанян с подробностями.
Украина получила приглашение начать процедуру переговоров по вступлению в Европейский Союз, но не получит финансовой помощи. Во всяком случае, в ближайшее время. Венгрия, выступавшая против начала интеграции Киева в ЕС, хоть и не стала накладывать вето на решение остальных 26 стран-членов Содружества, сказала свое категорическое «нет» включению многомиллиардного пакета помощи Украине в бюджетный план Евросоюза. Президент Евросовета Шарль Мишель, впрочем, выразил надежду, что ЕС вернется к обсуждению вопроса уже в январе. 26 лидеров согласились с переговорным пакетом во всех его компонентах. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что я хочу поработать с коллегами в ближайшие дни, ближайшие недели, чтобы подготовить саммит, который состоится в следующем году, в начале следующего года. Помимо 54 миллиардов экономической помощи, Евросоюз намеревается заложить в бюджеты 24 миллиарда на военную помощь Украине. Осторожный оптимизм по поводу того, что в итоге удастся прийти к соглашению по этому вопросу, выражают и другие представители ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поделился своими ожиданиями и подробностями того, как проходил процесс голосования. По словам Рютте, венгерский лидер Виктор Орбан в момент принятия решения покинул помещение, причем по настоятельной просьбе канцлера Германии Олафа Шольца.
I'm cautiously optimistic that we can get to a breakthrough also with Hungary.
у меня осторожный оптимизм относительно того, что мы сможем добиться прорыва вместе с Венгрией в начале следующего года. У нас еще есть время, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель. Мы договорились с 26 странами. С Виктором Орбаном в Венгрии мы пока не смогли этого сделать. Я вполне уверен, что мы сможем заключить сделку в начале следующего года. Мы думаем о конце января. Мы хорошо подискутировали, но к концу дискуссии я чувствовал, что прийти к соглашению будет сложно. И тут Шольц предложил Орбану: «А не сочтете ли вы возможным, чтобы мы приняли решение без вашего присутствия в помещении? По правилам так можно. Тогда получается единогласное решение, просто без присутствия в Венгрии». Но он и вышел. Сам Орбан объяснил отказ от участия в голосовании тем, что лидеры остальных стран отчаянно хотели добиться одобрения переговоров с Киевом, что венгерский премьер назвал плохим решением. По его словам, он 8 часов боролся за свою позицию, но не смог убедить коллег. Тем не менее, Орбан подчеркнул, принятие Украины в ЕС – долгий процесс, и его можно остановить в любое время. Венгрия не несет за это никакой ответственности. Мы можем остановить этот процесс позже, если понадобится. Нажмем на тормоза, а окончательное решение примет венгерский парламент. Что касается вето на предоставление финансовой помощи, то Орбан дал понять, Будапешт может изменить свою позицию, если Евросоюз разблокирует оставшуюся сумму из 30-миллиардного пакета помощи самой Венгрии, замороженной из-за попыток правительства Орбана взять под контроль судебную систему страны. Накануне голосования по Украине Брюссель разморозил 10 миллиардов. Многие наблюдатели назвали это ценой неприсутствия венгерского премьера в момент принятия решения по началу процедуры переговоров о вступлении Киева в ЕС. Вторую часть сделки Орбан, судя по всему, оценивает в два раза дороже. Это прекрасная возможность дать понять, что мы должны получить то, что принадлежит нам по праву. Не половину или четверть. Мы должны получить все. Мы требуем справедливого обращения, и сейчас есть хороший шанс получить это. В Москве одобрение лидерами ЕС начала переговоров по вступлению Украины и Молдовы и предоставление статуса кандидата Грузии назвали абсолютно политизированным решением. Впрочем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не видит никаких перспектив ни для этих стран, ни для самого ЕС.
Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями. Это первое. У ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления, и в настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствует. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, понятно, что это абсолютно политизированное решение, это желание ЕС демонстрировать таким образом поддержку этим странам. Но, безусловно, подобные новые члены, они фактически могут дестабилизировать ЕС.
При этом Песков также усмотрел в этом шаге Евросоюза попытку досадить России.
Понимаете, это, конечно, абсолютно суверенные дела и Грузии, и Украины, и Молдовы. Но здесь сразу видна политизированность этого решения. Потому что если идти строго по из соображений практичности, да, из прагматичных соображений и необходимости соответствия критериям, то, конечно, об этом говорить не приходится. Поэтому здесь торчат уши желания продемонстрировать политическую волю. Даже, может быть, в ущерб самой структуре, очень сложной структуре ЕС, которая, еще раз повторяю, переживает не самые лучшие времена. И к нашему сожалению, каждый раз вот это вот желание продемонстрировать такую политическую волю делается во многом, исходя из желания еще больше досадить России и антагонизировать эти страны по отношению к России.
Впрочем, в самой Украине, даже несмотря на неполноту принятого решения, видят в этом шаге Евросоюза большую победу. Поздравляя украинцев со знаменательным событием, президент страны Владимир Зеленский выразил надежду, что за этим решением в ближайшем будущем последуют и остальные шаги.
Сегодня решение про початок переговоров про вступ в ЕС.
Принято решение начать переговоры о вступлении в ЕС. За этим шагом последует следующий. Это масштабная работа интегрировать государство, все институты, все нормы, все в Евросоюз. Но мы это сделаем. Именно так это и работает. Это действительно замечательный результат для Украины и для всей Европы. Еще один шаг к полноправному членству Украины в ЕС. Я благодарен всем, кто нас поддержал и выполнил именно то, о чем мы договаривались.
Я дякую всем, кто поддерживал. Выполнив саме те, що ми домовлялись.
По мнению аналитиков, после неудачного визита в Вашингтон, Зеленскому было крайне необходимо заручиться поддержкой Брюсселя. И теперь, после того, как ЕС пошел навстречу Киеву, украинский президент вновь обрел уверенность в том, что и противостояние на Капитолийском холме в ближайшем будущем также завершится в пользу Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а Грузия празднует получение статуса кандидата в ЕС и принимает поздравления от зарубежных партнеров. Два часа назад на площади Свободы в Тбилиси начался праздничный концерт. О том, кто и как приближал этот день, моя коллега Акети Бутюришвили говорит за некруглым столом со своими гостями, которых сама и представит.
14 декабря грузинский народ получил вожделенный статус страны-кандидата в Евросоюз. Что дальше? Что это изменит для властей Грузии, которые в предшествующий период отмечались беспрецедентной непоследовательностью в действиях и жесткой риторикой по отношению к Западу? И что изменится для простого народа? Какой реакции, наконец, надо ожидать от России, которая всеми силами пытается противостоять расширению Евросоюза на восток? Об этом мы поговорим с политическими аналитиками из Тбилиси, Кахой Гогулашвили и Давидом Дарчиашвили. Итак, веселится и ликует весь грузинский народ. Ну, или почти весь. Ну, Давид, как вам кажется, так же искренне ликуют грузинские власти, которые устраивают грандиозный праздник по этому поводу? Ведь этот статус ко многому обязывает, и теперь вряд ли можно будет увиливать от выполнения всего, на что Евросоюз временно закрыл глаза. Или я ошибаюсь?
Я думаю, что есть представители грузинского правительства тоже, которые искренне радуются этим новым шансам для страны, потому что слишком как-то было бы ненормально этому не радоваться. Хотя для некоторых главное вот нахождение себя в этой ситуации, как-то продвижение своей роли и получение удовольствия в любой ситуации. И сейчас мерить степень искренности отдельных представителей грузинского правительства, которое в целом делало такие шаги, которые противоречили тому, что было дано вчера в Грузии, может быть, это не самое главное. Ясно, что власти понимают, что им надо сейчас сохранить себя, нужно играть вот в европейскую игру. Главное вот, что будет в будущем. Насколько они эту игру будут искренне играть, насколько они нажим, что необходимо проводить такие решения, которые были видны вот в этих рекомендациях Европейской комиссии, насколько они это все будут делать на самом деле. Ну, посмотрим.
Как они будут выполнять обязательства дальше? Понятно. Ну, Каха, если власти будут продолжать свою политику, а мне все-таки почему-то кажется, что они ее не изменят в одночасье, тем более, что впереди такой соблазн в образе выборов. Как будет Евросоюз реагировать дальше? Будет просто держать в этом статусе Грузию вечно или у него появятся дополнительные рычаги давления на власть?
Я думаю, что все зависит от динамики, от развития ситуации, потому что даже вот факт того, что мы получили статус кандидата, может быть, во многом и в большей части, я думаю, был именно поддержан фактом, что геополитическая ситуация так сильно изменилась в мире, и у Европейского Союза появились какие-то приоритеты, какие-то новые видения. И расширение стало намного более актуальным, чем виделось в Европейском Союзе это раньше. То есть, если раньше расширение рассматривалось как какой-то груз, который надо нести, который связан с затратами, который не очень-то отражает интересы стран, членов ЕС и так далее, Теперь расширение
это необходимость. Да,
как необходимость для Европейского Союза, чтобы он укрепился, чтобы у него было больше, значит, влияния в регионе. И у него была возможность сопротивляться вот такому напору вот авторитарных сил и с внешней стороны, и с внутренней. И я думаю, что мы должны вот такую логику также распространить и на будущее. То есть этот год, может быть, ничем не будет отличаться от прошедшего года, Новый год я имею в виду. Дело в том, что война в Украине вряд ли закончится за это время, и геополитические реалии будут на месте. Так что, может быть, грузинское правительство продолжает такую же двойственную политику. То есть, с одной стороны, говоря о том, что у нее есть желание, чтобы Грузия вошла в ЕС, и даже требовать, чтобы нам должны дать статус, и мы должны начать переговоры и тому подобное, но отделаться будет меньше. Но вот даже в этих условиях, может быть, продвижение будет иметь место. Хотя надо отметить, что чем дальше в лес, тем больше дров. И чем ближе Грузия к моменту интеграции в Европейский Союз, тем больше ответственность растет, тем больше растет мониторинг, тем больше растет требования со стороны ЕС. И я думаю, что так легко уже пройти это не будет, что из 12 выполнили только 3 приоритеты. И в таких условиях все равно получаешь статус кандидата. Этого, наверное, не будет. Но возможно, что при каких-то не совсем выполненных делах в какой-то степени какие-то поблажки все равно будут. Но глобально, конечно, Европейский Союз будет более строг к оценке реформ и вот заданий, которые будет поручаться грузинскому правительству.
Ну, Давид, что-то есть дополнить или у вас другой ответ на этот вопрос?
Предугадывать очень трудно, но надеюсь, что особое внимание со стороны Евросоюза будут нацелены на подготовку и проведение выборов в Грузии в следующем году. От этого многое зависит, как они пройдут. Прекрасно в Евросоюзе знают и об этом подчеркивали на уровне Урсулы фон дер Лайен, что этот статус был дан грузинскому народу, грузинскому обществу в первую очередь. Так не подчеркивается всегда, когда правительство адекватно отчаянием своего народа. Но в данном случае понимают все, что с этим правительством не все в порядке, мягко говоря. Что это правительство будет очень мало готово на то, чтобы проводить серьезные, качественные, фундаментальные реформы. Так что все зависит от выборов, от его проведения, от нового правительства, которое будет создано.
Когда я спрашивала про дополнительные рычаги давления на власть, я имею в виду, перед ней уже не будут так расшаркиваться. Теперь это будет более жесткая политика по отношению к грузинским властям?
Я думаю, что шанс будет даваться. Это в силе европейцев быть максимально дипломатичными и дружелюбными. Шанс будет даваться в том числе и чисто прагматически, потому чтобы не раскачивать слишком грузинскую лодку и вдруг не получить полный отказ от сотрудничества. Потому что главная ценность для этого правительства – сохранение себя в центре политических процессов. И это понимают в Брюсселе тоже. Так что будет давать сейчас шанс, будет политика интенсивная, но значит привязание даже этой власти к европейским принципам, структурам, поведению. Но также будет увеличиваться нажим на то, чтобы процесс политический в Грузии проходил равноправно для других игроков. В первую очередь для неправительственного, да, гражданского сектора, медии. И главным вопросом будет свобода выборов. Потому что на многое часто закрываются глаза или, во всяком случае, не делается эффективного нажима, когда выборы проходят плохо. Но в данном случае, я думаю, что максимальное внимание будет на этом, и нажим будет именно на это, чтобы климат выборов был бы более-менее сносный и потакающий равноправие участников.
Бадну Каха, вчера Роберта Мецола сказала буквально следующее: мы сделали историю, теперь вместе напишем будущее. И это, наверное, своего рода предупреждение, что не надо расслабляться. Что в идеале должно поменять вчерашнее решение в плане внутренней политики и в плане экономики?
В первую очередь, я думаю, что как-то в воздухе уже ощущается со вчерашнего дня, что сегодня мы проснулись в новой реальности. И теперь появляются и новые задачи, и новые перспективы, новые надежды, и новые требования, конечно же, в том числе к правительству. И в первую очередь, возможно, к правительству. Во-первых, грузинская мечта, она надеялась, что главным лозунгом для выборов будет повышение благосостояния народа. И определенные разговоры велись как будто бы каким-то попыткам примирение с абхазами и осетинами, реинтеграцию, как будто бы восстановление территориальной целостности. На самом деле, все это абсолютная иллюзия. Но сейчас, я думаю, вот эту повестку дня уже не будет определять грузинская мечта таким образом, каким она хотела. Сейчас повестку дня будет определять именно вопрос интеграции Грузии в ЕС. Потому что получение статуса кандидата в данный момент, и при том, что, например, если кто читает внимательно документы, которые последние в последнее время выпускаются европейскими институтами. Особенно, допустим, я бы отметил позавчера вышедшую резолюцию Европейского парламента. Там прямо говорится, что надо ускорить процесс расширения и надо эту волну вот, расширения завершить где-то к концу этой декады, то есть в 2030 году. Мы уже явно видим, что не получится, чтобы на выборах европейская интеграция и результаты, показанные в этом направлении, были игнорированы и каким-то образом переведены на второй план. И на первый план, ну, чтобы выступали какие-то другие вопросы. Там построили где-то ГЭС или где-то провели дорогу. Это все, конечно, очень важно, но основное, наверное, будет, первый вопрос это будет, как мы продвигались по пути европейской интеграции. И в этом смысле правительству придется давать ответ своему избирателю, не только в общем избирателю в Грузии, а даже своему, вот каким-то лояльным избирателям грузинской мечты придется давать им ответ, что они действительно делают все и действительно это все имеет успех. И что европейские институты довольны в этом отношении. Я думаю, что вот это самое главное. А что касается экономики, раз вы задали вопрос. Я думаю, что, конечно, вопрос экономического развития, социальной стабильности и развития благосостояния, это все, конечно, будет очень важно. И статус кандидата, думаю, в этом направлении тоже уже открывает определенные перспективы и дает какие-то шансы стране повысить свой имидж, международный имидж, привлекательность. То есть страна, которая является уже кандидатом и находится вот на стадии начала переговоров с ЕС особенно, уже рассматривается, конечно, и инвесторами, и другими экономическими агентами, как страна с более стабильной системой правосудия и более стабильной институциональной, регулятивной такой базой, развитой и похожей на европейскую, то есть приближающейся к европейскому рынку по своим параметрам и показателям. И поэтому это не может не повлиять на инвестиционный климат в стране и на привлечение, на развитие экономическое. Так было, когда расширение происходило при других волнах. Вот особенно пятая волна, вот такой рост экономической активности в тех странах, которые были кандидатами и которые находились в процессе присоединения к ЕС, везде происходил вот такой экономический взлет. Я думаю, что все это из-за этого именно.
Ну, Давид, надо ли ожидать реакции из России? И какой она может быть? Не станут ли еще более привлекательной, ну, мишенью, что ли, для нее самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия?
Мне кажется, в России все-таки надеялись, что этого не произойдет. Я думаю, из-за этого интенсифицировалась российская политика потакания грузинских властей в том направлении, чтобы делать какие-то шаги, которые никак бы не соответствовали европейской повестке дня. Опять же, история с так называемым русским законом, попытками наладить какое-то почти уж стратегическое партнерство с Китаем и так далее и тому подобное. Но все-таки это произошло, это дает очень четкие рамки или вот предлагает грузинской властям, в том числе не только обществу, рамки дальнейшего поведения, то есть от нее будут ожидать и требовать конкретные шаги, которые не понравятся России, которые будут отдалять Грузию от России. Это может отразиться и на эти авиационные полеты грузинской авиакомпании в Россию и так далее. Все это России не понравится, Россия будет что-то делать. Но она, думаю, что на 90% занята Украиной, увязла в войне в Украине. И не слишком-то много рычагов у нее, чтобы сейчас давить на Грузию, тоже доводить ситуацию в Грузии до новых военных столкновений. Думаю, что это маловероятно. Да, ситуация не абсолютно однозначная и не абсолютно легкая. В грузинском правительстве или на каких-то ключевых позициях, думаю, есть люди, которым более интересно сотрудничество с Россией, чем с Брюсселем. Они будут стараться делать свое. Вот появился недавно в Грузии этот Парцхаладзе, который санкционирован и который, мы знаем, занимался и раньше подготовкой и проведением выборов из тени. Так что, может быть, кто-то думает, что он сейчас будет этим заниматься, и не исключено, что и попытается. Ну, вот это и есть как бы вот русский вектор, русский след. Да, он будет сталкиваться с европейским. Ну, посмотрим, кто кого. Просто в данной ситуации, с вчерашним решением, качественно усилился европейский вектор и влияние Европы на Грузию. Я думаю, что это дает нам шансы европеизироваться и не оставаться в этой криминально-феодальной среде, куда нас всегда тянет российская политика тоже.
Ну, Давид, и тут же спрошу вас, хотя, может быть, этот вопрос вам покажется притянутым, но мне кажется, что все это взаимосвязано. Отдельным кейсом идет президент Саломе Зурабишвили. Как вы считаете, во-первых, есть ли ее доля в положительном решении вопроса о статусе? Это одно. И второе, чего ожидать от нее в вопросе помилования Михаила Саакашвили, если она отныне, ну, как бы захочет быть последовательной?
Вы знаете, я думаю, что помилование Михаила Саакашвили оздоровило бы и предвыборную, и вообще климат, политический климат в Грузии. Тогда появилась бы вот абсолютно равная ситуация, которая дала бы возможность равной конкуренции. Сейчас все-таки над политической конкуренцией давлеет существование узников, в первую очередь именно Михаила Саакашвили, кто бы как к нему бы не относился. Но сделает этот шаг Саломе или не сделает, трудно 100% предугадывать, хотя первый раз было, по-моему, опять же, вчера или позавчера, когда она на вопрос, что она думает в этом направлении, как-то замялась и вроде бы своим body language показывала, что она абсолютно не исключает этого, как она раньше этого исключала, но я думаю, она опасается именно грузинской мечты и ее неформального лидера, какова будет их реакция. Но в целом вот эта ситуация, вот Каха тоже говорил, что мы проснулись в новой среде, в новой ситуации, это в дальнейшем толкает ее на неординарные шаги. Так что, как говорят, будем посмотреть.
Спасибо. И, Батнукаха, ваше мнение на этот счет?
Конечно же, я всегда был за то и считал это совершенно не просто необходимым с точки зрения там, гуманитарных соображений, но и с точки зрения рационального. То есть, что надо помиловать Саакашвили, это должна сделать президент. Я не знаю, есть какие-то разные мнения по этому поводу. Говорят, что все равно это не будет иметь, не возымеет эффекта, потому что на него открыты еще какие-то другие дела. И как только его помилует президент, то ему выпишут новый ордер ареста, его так и не выпустят из тюрьмы. Но я думаю, что президент должна просто открыто заявить свою волю, свое желание его помиловать. Это очень важно, а потом уже должны искать возможности, как это осуществить таким образом, чтобы практически это получилось. Но пока что она еще, я думаю, не совсем по этому поводу сформировалась у нее отношение. Надеюсь, что это получится, потому что и для нее, и для ее политической карьеры также это очень важно. Я думаю, что...
А для Евросоюза?
А для Евросоюза это, конечно же, всегда было важно. И у нас было бы намного меньше преград, я думаю, по этому пути. Мы видим, что Грузия это получает, продвигается по этому пути благодаря войне в Украине и многим другим вещам, благодаря вот борьбе грузинского народа и ее вот такому стремлению. И это везде отмечает Европейский Союз. То есть мы получили все-таки, мы движемся вперед. Но мы видим, что существуют определенные тормоза. И я думаю, что эти тормоза и являются такие вещи, как, например, вопрос помилования Саакашвили. Также он всегда был каким-то для европейцев,
И я думаю, что отношения еще с Украиной очень важны. Я вот вижу, что ко всем странам, кандидатами, которые стремятся в ЕС, и вот страны, которые вот в пакете расширения, практически ко всем обращается Европейская комиссия в своих рекомендациях и рекомендует, чтобы они проявили больше, так сказать, усилия, что касается Украины, направляя сформирование своей положительной позиции в отношении Украины и стояли более, так сказать, бок о бок с Европой вот в ее борьбе за защиту вот, независимости Украины. И это, я думаю, будут требовать и от Грузии тоже в будущем. И я думаю, что в этом направлении еще надо сделать очень многое.
Большое спасибо. Напомню, что мы беседовали с политическими аналитиками из Тбилиси, Кахой Гугулашвили и Давидом Дарчиашвили.
Вела не круглый стол моя коллега Кети Бутюришвили. В эфире радио «Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А теперь время краткого регионального выпуска новостей. В студию вернулась моя коллега Кети Бутюришвили.
В Тбилиси отмечают предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Отметить историческое событие всех желающих накануне пригласил премьер-министр Иракли Гарибашвили. Еще до начала мероприятия некоторые члены грузинской мечты заявили, что ждут и представителей оппозиции. У кого есть совесть, кто хочет принять участие в этом процессе, мы их ждем. Мы ждали оппозицию в рабочих группах, и тем более сейчас, когда мы победили, грузинский народ победил, и мы заслуженно получили статус кандидата, пусть приходят и празднуют. Это не проблема. Ну и что, что вы члены отдельной платформы неудачников? Ранее председатель грузинской мечты заявил, что радикальная оппозиция и президенту Грузии, которые по утверждениям Ираклия Кобахидзе лишь препятствовали государству в вопросе получения статуса кандидата, нечего делать на праздничном мероприятии. Президент Саломе Зурабишвили, тем не менее, присоединилась к мероприятию, однако стояла в толпе. Это очень важный шаг навстречу Европе, с чем я поздравляю всю Грузию, людей, стоящих здесь, кто бы они ни были, на какой бы стороне они ни стояли. Поздравляю жителей регионов, наших граждан в Абхазии и Южной Осетии, которые сегодня тоже счастливы. Это большой праздник, и я так рада, что все здесь стоят вместе, сказала Зурабишвили. Часть собравшихся, тем не менее, встретила президента выкриками «Уходи!». Госдепартамент США публикует заявление пресс-спикера Мэтью Миллера по статусу кандидата на членство в ЕС, предоставленному Грузии на саммите Евросоюза и решением, принятым в отношении Украины, Молдовы, Боснии и Герцеговины. Решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, как только она будет соответствовать необходимым критериям, дают надежду и стимул этим странам и их народам продолжать необходимые реформы, говорится в письменном заявлении пресс-спикера Мэтью Миллера. Приветственный пост опубликовал в сети и советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал решение Европейского совета предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. «Я гордый грузин и гордый гражданин Украины. Украина открыла для Грузии путь в Европу, но грузинский народ – это главный субъект, который сегодня приближает наше членство в Евросоюзе. Европа вступила на Кавказ, и мы позаботимся о том, чтобы европейский флаг, однажды поднятый в Грузии, никогда больше не опускался», – написал Саакашвили в соцсети.
С региональным выпуском была Кети Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу и возвращаемся к событиям в Тбилиси. Я напомню, Грузия празднует получение статуса кандидата в ЕС и принимает поздравления от зарубежных партнеров. Уже больше, чем два часа назад, на площади Свободы в Тбилиси началось праздничное мероприятие. На народное празднование премьер-министр страны Иракли Грибашвили накануне пригласил всех. Но, как сегодня уточнили лидеры правящей грузинской мечты, приглашение не касалось оппозиции, гражданского сектора и президента Грузии Салума Зурабишвили. Впрочем, она все равно пришла на площадь, чтобы отпраздновать это историческое событие вместе со всеми. За днем после получения статуса в Тбилиси следила Мзия Парисишвили.
Главная надежда праздника – получение Грузии статуса кандидата в Евросоюз на то, что он примирит грузинскую мечту и президента Саломы Зурабишвили, не оправдалась. Президент появилась у сцены за час до появления на нем премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Путь к железным ограждениям она преодолевала плотным кольцом журналистов, охраны и стоящих там людей, которые хотели с ней сфотографироваться, и многие не скрывали восторга. Вайми, Калбатону, Салуме, поздравляю. Приблизились к ней двое молодых девушки, конечно же, с просьбой селфиться. И я вас поздравляю, обняла их президент, обращаясь при этом с просьбой к журналистам вести себя по-европейски, не задавать вопросов хором и не по теме. Дадут слово хорошо, не дадут тоже хорошо. Мир увидит, что мы здесь стоим все вместе. Порывисто отвечала на вопросы журналистов Саломы Зурабишвили, призывая сконцентрироваться на одном. Этот статус – важнейший шаг к Европе. Поздравляю всю Грузию, стоящих здесь людей, кем бы они ни были, на какой политической стороне они бы ни стояли. Поздравляю людей в регионах, поздравляю наших граждан в Абхазии и Южной Осетии, которые также радуются этому дню. Это большой праздник, и я очень рада, что все вместе стоят здесь. От неотступного внимания президента спасло лишь появление на сцене премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В кратком выступлении он собрал все антизападные тезисы, которые в ожидании статуса часто повторяла грузинская мечта, вызывая опасения в конечном успехе. И хотя Гарибашвили не упоминал сегодня радикальную оппозицию, женщину, именуемую президентом, глобальную партию войны, которая хотела вместе с радикальной оппозицией и НПО открыть второй фронт в Грузии, эти темы просматривались между строк его заявления.
Мы не стали прыгать на одной ноге, не стали на колени, а мы твердо и достойно добились этой победы.
Под аплодисменты Гарибашвили продолжил.
Мы вместе, мои друзья, победили внутренних и внешних врагов. Те силы, которые противились предоставлению статуса кандидата нашей стране. Мы избежали главной опасности – войны и бедствий. Мы сохранили мир, защитили наш народ и нашу страну, укрепили суверенитет и независимость нашей страны. 14 декабря и сегодняшний день войдут в историю Грузии как дни торжества, заслуженной победы гордого и достойного грузинского народа. С сегодняшнего дня Грузия стала европейской страной.
Сакартвело, Европоли куэгана гахда.
Он не сказал, что Грузия должна осуществить важные реформы, которые, как предусловие к статусу, были определены Еврокомиссией. Наверное, это он и подразумевал, говоря о заветной мечте каждого грузина о восстановлении территориальной целостности.
Ахла чуэн.
Теперь нас ждет большая победа. Мы должны суметь объединить нашу страну и исполнить главную мечту каждого грузина, каждого гражданина, живущего на этой земле, жить в едином, сильном европейском государстве.
Вслед за ним слово взял спикер парламента Шалва Папуашвили, после чего торжество перешло к концертной части. Лидеры грузинской мечты еще с утра напоминали, что это победа исключительно власти, хотя в какой-то момент могло показаться, власть и оппозиция ради такого случая примирятся. Это ожидание крепилось даже поведением депутата силы народа Гурама Мачиашвили. Он с утра изрядно удивил журналистов, когда в парламенте вышел к ним с флагом Евросоюза в руках. Это было удивительным для представителей партии, которая вместе с ним прославилась антизападными заявлениями, выдвигая закон об иноагентах.
«Как вы, мои дорогие друзья? Я говорю только по-английски».
Обратился Мачарашвили к журналистам, но вскоре выяснилось, что он всего лишь иронизировал, когда говорил, что это праздник для всех.
«Но пусть каждый заглянет себе в душу, кто боролся против статуса кандидата, против того, чтобы этот день наступил, а теперь разочарован, с постаревшим почти на 10 лет лицом, якобы поздравляет страну. Это нехорошо. Поэтому хоть сегодня улыбнитесь, друзья. Хоть вы и злы, но улыбнитесь. Сегодня праздник у всех. В том числе и у вас, хоть вы и боролись против этого статуса».
Поддел депутат Мачарашвили и коллегу из оппозиции Романа Гоцеридзе, но и тот не полез за словом в карман.
«Поздравить тебя или пособолезновать?»
«Видимо, вам очень обидно, что ваш поезд свернул с российской дороги».
Депутат из группы «Еврооптимисты» Роман Гоцеридзе еще с утра твердо решил не откликаться на приглашение правительства на торжество.
«Я пойду на этот праздник, если Ираклий Гарибашвили и грузинская мечта извинятся перед теми людьми, которые боролись за вступление в Евросоюз, которых здесь, перед парламентом, разогнали холодной водой из водометов. Этих людей правительство должно пригласить персонально».
Неприятным сюрпризом для оппозиции оказался тот факт, что в зале пленарного заседания они обнаружили приуроченные к празднику флаги Евросоюза и Грузии, разместили только у кресел депутатов парламентского большинства. В ответ депутат Лелуана Нацлишвили вошла в зал, накинув на плечи европейский флаг. Спикер парламента Шалва Папуашвили подчеркнул заслуги народа, который, по его словам, за последние 3 десятилетия совершил удивительный переход от советской оккупации до заслуженного статуса кандидата в Евросоюз. И здесь спикер парламента смело записал и себя в ряды национальных героев.
«Мы, грузинский народ, со всеми нашими противоречиями, настоящие герои этого исторического достижения. Хочу поблагодарить всех тех, кто в это внес свой вклад, кто неустанно трудился для нашей свободы и защиты независимости и для вступления в европейскую семью. Поздравляю с этим днем, прошу встать под звуки гимна Европы».
На этом единение оппозиции и власти сегодня и закончилось. Депутат грузинской мечты в течение дня поясняли, что никто, кроме них и народа, в котором, видимо, подразумевали только своих избирателей, не заслуживает этого праздника. Депутат Иракли Зарку пояснил, почему не надо было давать слово президенту.
«Хватит и того, что президент наговорил за весь этот год, особенно за последнее время. Думаю, этого достаточно. Больше не надо».
«Для кого праздник?» – пояснил и председатель партии и власти Иракли Кобахидзе.
«Это праздничное мероприятие для тех людей, которые делали все для получения статуса кандидата и не саботировали его получение».
А лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе напомнил о претензиях к президенту.
«Эта женщина сделала все, чтобы Грузия не получила статус кандидата. Именуемый президентом человек позволила себе сказать о своей стране, что она ни в прошлом году не заслужила статус кандидата, ни в этом. Теперь этот человек, который так говорил о своей стране, родине, своим приходом старается показать, что она якобы рада».
Сказал Динарадзе, в каком случае Саломе Зурабишвили может попасть на сцену.
«Она не учтена в списке выступающих. Если методами тхэквондо она попытается взбежать на сцену, ну, это я уж не знаю».
На этом фоне в рядах парламентского большинства проигнорировали заявление 3 нефракционных депутатов Тамар Кордзая, Хатуны Самнидзе и Теоны Акубардия. Они заявили о готовности сотрудничать с партией власти для осуществления реформ. По словам депутата Теоны Акубардия, праздник должен быть кратким и что уже пора готовиться к следующему этапу – диалогу с Брюсселем. «Это начало переговоров, как этого добились Украина и Молдова, конечным итогом которого вступление в Евросоюз. Для этого нужно осуществить сложнейшие реформы, необходимо единство. Мы готовы к этому единству, а также работы с властью, для того, чтобы жизнь каждого гражданина соответствовала европейским стандартам, чтобы каждый гражданин смог получить те блага, которые сопутствуют членству Грузии в Евросоюзе». Несмотря на нерадушие власти, Акубардия, как и многие оппозиционные депутаты, решили сегодня присутствовать на праздничном мероприятии на площади Свободы. Также поступили и представители гражданского сектора, при этом недоумевая, что и в этот день правящая сила решила и в праздники отделять врагов народа. Это при том, как отмечала глава Transparency International Эка Гигаури, если бы не напор гражданского сектора, грузинская мечта вовсе не собиралась в 2022-м после Украины подавать заявку на статус кандидата в Евросоюз, а планировала это сделать лишь в 2024-м. Примечательно, что ни один из лидеров правящей силы сегодня не вспомнил про Украину и Молдову и публично не поблагодарил президента Зеленского и премьера Санду. Единственным исключением еще вчера стала президент Саломе Зурабишвили. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Глядя на сегодняшнее празднование в Тбилиси по поводу предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, в абхазском обществе задумались над вопросом, как решение ЕС может отразиться на самопровозглашенной республике. Этот же вопрос задал местным экспертам и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Как известно в абхазском обществе и СМИ, сегодня в Грузии проходит празднование принятого в Брюсселе решения о приеме этой страны кандидатом в члены Евросоюза. Праздник, который пришел-таки на Тбилисскую улицу, воспринимается там как историческая победа. Но как отнеслись к этому событию в Абхазии? Пока эта тема не начала активно обсуждаться, но «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением двух своих постоянных абхазских собеседников-экспертов. Прежде всего отметим, что в Грузии давно провозгласили курс на вступление в НАТО и Европейский Союз. Но первая организация – военная. И тут в Абхазии были бы категорически против. Впрочем, согласно уставу НАТО, страна, имеющая нерешенные территориальные проблемы, и не может быть принята в Североатлантический альянс. Евросоюз – организация экономическая. И тут такого неприятия вроде бы не должно быть. Учтем также, что прием в состав этого международного объединения может по разным причинам затянуться надолго. Самый известный пример – Турция, принятая кандидатом в ЕС аж в прошлом веке. Что же касается возможного влияния упомянутых перспектив на Абхазию, то тут надо прежде всего учесть, что уже много лет существует теневая торговля на Ингуре. При этом президенты Абхазии не раз декларировали намерение ее легализовать. Но на этом все и заканчивалось. И дело не только и не столько в том, что для Тбилиси эта река не является пограничной, сколько в том, что участники данного бизнеса совершенно не заинтересованы в каких-либо отчислениях государству. Когда мы связались с научным сотрудником Института экономики и права АНА Ахрой Аристава, он увидел в этих перспективах позитивные для Республики Абхазия последствия.
Сложно сказать пока, как это все будет. Но я думаю, что для Абхазии это хорошо граничить с двумя такими объединениями, как Таможенный союз, Европейский союз. Везде свои стандарты и в экономике, конечно, то, что нам надо будет соответствовать этим стандартам, это будет стимулировать наших предпринимателей к повышению уровня экономической деятельности. У нас уже есть, вот, например, Сухумский пивзавод, он прошел модернизацию для того, чтобы продукция могла идти на российский рынок. Я думаю, будет то же самое, или кто в перспективе захотят, если, конечно, Грузию примут в Европейский Союз. Вы правильно отметили, что это только первый этап. Там некоторые страны по 20, по 15 лет ждут и все равно их не принимают. Но в любом случае, я думаю, что Грузия, власти Грузии к этому стремятся. Естественно, там тоже есть стандарты, которые вынуждены будут подтягиваться. Те, кто соседствует, а мы будем, получается, соседствовать с Европейским Союзом. Для Республики Абхазия это хорошо. Я не вижу тут перспективы каких-то проблем именно касаемо экономического союза.
Другой наш собеседник по образованию тоже экономист и в свое время немало лет работал председателем Государственного таможенного комитета республики. Это герой Абхазии Аслан Кобахия, и у него оказался другой взгляд на ситуацию.
Грузины богами не найдут общий язык с абхазами. А общий язык с абхазами понять очень легко для них, если они мозги включат. Погамись, они не найдут общий язык, никакого Евросоюза не видно. Или Абхазия добровольно должна вернуться в состав Грузии, чего никогда не произойдет. Или Грузия должна признать независимость Абхазии. Они будут вечными кандидатами, погамись, не найдут общий язык с абхазским государством. Так что мое видение такое. Там какая-то торговля. Погамись не будет, понимаете, нормальных межгосударственных отношений между Грузии и Абхазии, все это контрабанда. Но никогда ничего в пользу государства зарабатывать не будет, пока с обоих сторон не будет работать государственная машина.
Если предположить, что все же, мы же толком не знаем, если, скажем, они примут в ЕС без, как они сами называют, ядерную, да, эту Грузию, при существующих реалиях.
Понимаю, но такого не будет, такого нет у них в практике. Но одно государство, назовите, которое сегодня находится в ЕС, с такими проблемами, которые сама себе обозначил Грузия.
Ну, там Молдавия тоже кандидатом.
Ну и что дальше? Они будут вечными кандидатами.
Наблюдатели, правда, приводят в пример Республику Кипр, которая давно уже член ЕС, но по-прежнему не согласна с отдельным существованием Северного Кипра. Так или иначе, время покажет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему, как предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС видится из Цхинвали и какие перемены это сулит Южная Осетия. А также как приближение Грузии к ЕС повлияет в целом на ситуацию на Южном Кавказе. Мнение выслушал Мурат Гукимухов.
На саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Как к этому решению отнеслись в Южной Осетии? Видят ли они для себя в этом новые вызовы или, быть может, наоборот, приметы какой-то стабильности в регионе? Депутат парламента, экс-министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев считает, что любые политические события в регионе необходимо рассматривать с позиции их влияния на перспективы Южной Осетии.
У нас главная проблема – это безопасность. И одна из главных задач – это договориться с Грузией о нормальном добрососедском сосуществовании в качестве независимых государств соседей. Мы никому не желаем зла. Мы лишь хотим, чтобы признали сам факт нашего существования и наше право на самоопределение. Увы, как мы видим по женевским дискуссиям, Грузия отказывается подписывать даже документ о неприменении силы. В Южной Осетии это воспринимают как готовность Тбилиси решить югоосетский вопрос военным путем, если представится такая возможность. И судя по всему, в ближайшей перспективе эта позиция Тбилиси пересматриваться не будет. В данной ситуации наш главный и единственный актив по сдерживанию грузинской агрессии – это Россия. Станет ли Европа дополнительным фактором сдерживания Тбилиси? Я не знаю, но хотелось бы на это надеяться. Мне кажется, единственный очевидный позитив в этой истории – мы медленно, но верно расходимся. Грузия уходит в Европу, а мы остаемся с Россией. Пожелаем друг другу счастливого пути.
Осетинский блогер Алик Пухати указывает, что какие-то внутренние перемены в Грузии затрагивают прежде всего ту часть осетинского общества, которая проживает в этой стране, составляет одно из многих ее этнических меньшинств. Поэтому и рассматривать статус кандидата Грузии на вступление в Евросоюз он предлагает с точки зрения интересов осетин, проживающих в Грузии, говорит Алик Пухати.
Существует целый комплекс критериев, которым должно соответствовать государство-кандидат, чтобы его приняли в Евросоюз. То есть государству-кандидату необходимо доказать свою европейскую идентичность, привести себя в соответствие с демократическими, экономическими и социальными стандартами Европейского Союза. Среди требований, которые предъявляют кандидату, в том числе есть и такие, как защита и поощрение прав человека, основных свобод, как ключевой цели государства, в том числе защиты прав национальных меньшинств. И вот тут, мне кажется, это в интересах национальных меньшинств Грузии, в том числе и осетин.
Эхо Кавказа попросило армянского политолога Александра Искандаряна поделиться впечатлениями от саммита лидеров Евросоюза. И, как по его мнению, решение Брюсселя предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз может повлиять на ситуацию в зоне осетино-грузинского конфликта, говорит Александр Искандарян.
То, что произошло сейчас, я бы назвал некой медалью. Дело в том, что Евросоюз был организацией, вступление в которую сопровождалось кучей требований, которые надо было исполнить, которые надо было соответствовать. И если и когда страна все эти требования исполняла, то ее принимали в Евросоюз. Это очень длительный и муторный процесс. Турция, например, больше полсотни лет уже является кандидатом. Соответственно, так было, это начало нарушаться с 2004 года примерно. И сейчас дошло до того, что четыре страны, которым предложено вступать в ЕС, это Босния и Грузия, которые получили статус кандидата, и Украина и Молдова, с которыми начинают переговоры о вступлении в ЕС. Ни одна из этих стран совершенно не соответствует никаким требованиям ЕС реально. Больше всего соответствует Грузия, с которой не начали переговорный процесс, а с Молдовой, с Украиной начали, при том, что там большие проблемы. То есть это политическое решение. Оно не имеет никакого отношения к требованиям Евросоюза. Соответственно, это политика. А политика заключается в том, чтобы отметить Грузию и обозначить ее принадлежность к тому, ну скажем так, цивилизационному центру. Все остальное зависит от исхода украинской войны.
Как это может отразиться на самочувствии Южной Осетии, например?
На Южную Осетию по-серьезному, это, я думаю, что никак не отразится на сегодняшний момент. Как будет дальше развиваться, как это будет развиваться там в поколениях, в десятилетиях и так далее, я не знаю. Но в политической перспективе на сегодняшний день, я думаю, что никак или почти никак. И так отношение к России такое, какое оно есть в Европе, и так ситуация с этим плачевная. И, ну, Грузия станет ближе к Западу. Формально станет, конечно, институционально, да. И что от этого изменится, я не думаю, чтобы сильно изменится.
Это был политолог из Армении, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.